Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелян и Вера Васильевна Титова из Риги прислала нам свои слова российского гимна. «Вставай, весь люд людской, заклейменный, оговоренный, болезненными бактериями опыленный, масонами окруженный». Вот еще какое чудо есть. Ворам большая честь. И последние строки Веры Васильевны мне понравились. За свободу мы боролись и бороться будем. А когда придет свобода, помирать забудем. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский 103-206, Старопименовский переулок 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Американская Wall Street Journal комментирует приговор, вынесенный российским судом обвиненному в шпионаже американскому бизнесмену Эдмунду Поупу. Москва испытывает на прочность американо-российские отношения. Эдмунд Поуп признан виновным и приговорен к 20 годам. Американец осужден в России по статье «Шпионаж» впервые с тех пор, как в разгар холодной войны в 60-м году над СССР был сбит самолет-разведчик, и его пилот Фрэнсис Гарри Пауэрс предстал перед судом. Поупа судили 7 недель закрытым судом, и, по словам защитников, процесс сопровождали многочисленные нарушения. Теперь судьба Поупа в руках президента Путина, к милосердию которого воззвал Билл Клинтон. Поупу 54 года, и он болеет редкой формой костного рака. Однако инстинкты возвращенного в КГБ Путина, вероятно, не позволят ему быть таким уж милосердным. В советскую эпоху Путин был шпионом Восточной Германии, и он пришел к власти, обещая возродить величие России. А Поуп, его обвиняют в попытке купить документы о российской скоростной торпеде, а это одна из тех немногих современных технологий, которыми еще может похвастаться разваливающаяся российская армия. История с Поупом – лишь одна из многих. В последнее время российские спецслужбы подняли целую волну шпионских дел. Адвокаты-правозащитники, которые защищают экологов, журналистов и дипломатов, обвиняемых в нарушении законодательства о государственной тайне, говорят, что спецслужбы при поддержке Путина используют эти дела для того, чтобы запугать людей и не дать ученым сотрудничать с зарубежными коллегами. Эту волну можно считать и реваншем за предыдущие годы, когда после коллапса СССР Москва распродала многие свои секретнейшие технологии. В России нет четкой правовой границы между секретной и несекретной информацией, что становится опасным для таких бизнесменов, как Поуп. Суд над ним подчеркнул, насколько рискованно иметь дело с Россией, пишет Wall Street Journal.
Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о той торпеде, из-за которой Поупа приговорили к 20 годам. Шквал БА-111. Независимо от того, пытался Поуп украсть ее секреты или нет, без сомнения, США уже много лет пытаются получить подробную информацию об этом оружии. Даже первые прототипы этой торпеды развивали скорость в 360 км в час, примерно в 4 раза больше самых скоростных натовских. Так в чем же секрет, до сих пор неизвестный западным морякам? В 60-е годы советскому ученому Михаилу Меркулову было поручено сделать что-то, что могло бы более или менее нейтрализовать угрозу, которую представляли для СССР американские атомные подводные ракетоносцы. Идея заключалась в том, чтобы дать возможность советской подлодке, в случае необходимости, уничтожить ракетоносец, прежде чем она сама погибнет от выпущенных им торпед. Меркулов возглавлял научно-исследовательский институт в Киеве. Вместе с московскими учеными он должен был найти способ преодолеть силу сопротивления воды, плотность которой почти в 1000 раз больше плотности воздуха. Быстро выяснилось, что простым увеличением мощности двигателя разогнать торпеду можно лишь до определенного предела. Поэтому советские ученые воспользовались физическим явлением, описанным еще Ньютоном. Сейчас его называют «кавитация». При движении под водой со скоростью более 180 км в час возникает термофизический эффект, и появляются воздушные пузыри. Кстати, кавитации боятся подводники всего мира, так как если приводной винт субмарины будет вращаться слишком быстро, то вокруг него может образоваться воздушный пузырь, и винт в нем будет крутиться в холостую. В принципе, все эти феномены известны и американским специалистам. Но советские инженеры сумели воспользоваться кавитацией и создать подводный движущийся агрегат принципиально нового типа – «Шквал». Первые модели появились в 80-е годы. «Шквал» передвигается внутри большого воздушного пузыря, состоящего из бесчисленных малых. Утверждается, что сейчас в России работают уже над подводными ракетами, которые будут передвигаться со сверхзвуковой скоростью. Кстати, теоретически, эффект кавитации можно использовать и для разгона до невиданных скоростей самих подводных лодок. Первые слухи о существовании «Шквала» появились в конце 80-х годов. Но западные эксперты не верили им, пока в 1995 году авторитетный британский военный журнал International Defense Review не назвал их правдоподобными. В том же году на выставке оружия в Абу-Даби Москва продемонстрировала «Шквал». Правда, старый и неточный прототип. В 1999 году впервые была представлена экспортная модель «Шквала». Тогда британский эксперт Нетфолд сказал: «Если эти торпеды действительно так дешевы, то существует опасность, что ими обзаведутся такие страны, как Иран или Ливия, и смогут угрожать американским эскадрам и международному судоходству». Западные разведки стараются, начиная с 1995 года, добыть секреты «Шквала» в России или Казахстане, откуда 40 этих торпед были поставлены в Китай. А в Род-Айленде над аналогичной технологией работают американские специалисты. 3 года назад им удалось разогнать небольшое подводное тело до скорости аж в 5400 км в час. Однако американцам не хватает накопленного российскими инженерами опыта, поэтому могут пройти годы, прежде чем у НАТО появится аналог «Шквала», если, конечно, не удастся раздобыть материалы из России. Чертежи «Шквала» известны, однако они, как предполагается, не содержат точных данных о ракетном топливе, якобы сделанном на основе алюминиевой пыли, и о системах наведения на цель. Между тем, торпедами «Шквал» сейчас вооружены уже все дизельные и атомные российские подводные лодки. Новая модель торпеды развивает скорость до 500 км в час. По мнению американских и британских экспертов, именно при ее испытаниях затонула подводная лодка «Курск», что объясняет, почему российские военные делали все, чтобы не подпустить к ней иностранцев в первые дни после аварии, пишет немецкая «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».
Война, которую Россия никак не может закончить. Американская Christian Science Monitor публикует статью о Чечне. Военная кампания, которую Россия ведет, чтобы избавить мятежную республику от сепаратистов, сделала Грозный идеальным кандидатом на звание самого разрушенного места на Земле. Все-таки в доведенных до такого же состояния районах Бейрута или Кабула установился относительный мир, но здесь люди продолжают фактически жить при оккупационном режиме, под оккупацией российских войск. И люди говорят, что конца не видно, вопреки утверждениям Москвы, что война уже выиграна. Российские войска продолжают свои зачистки, и практически каждый день они же становятся жертвами чеченских партизан. Журналистов в Чечню пускают все реже, но и одного дня, проведенного в республике в ходе организованной российскими военными поездки, достаточно, чтобы увидеть, что народ живет на осадном положении, а войска контролируют ситуацию весьма относительно. Жизнь любого назначенного Москвой чеченского чиновника постоянно в опасности. Уже немало их было убито сепаратистами. Им приходится работать в хорошо укрепленных зданиях, отгороженных блокпостами и рулонами колючки. А каждое, даже самое простое передвижение войск по городу приходится сопровождать масштабными мерами безопасности. Гуманитарная организация «Врачи без границ», лауреат, кстати, Нобелевской премии мира, обвинила в конце ноября Россию в том, что она устанавливает в Чечне режим террора, создавая не более чем иллюзию нормальной жизни. А в Грозном напряжении висит в воздухе. Основная задача – остаться в живых, учит офицер своих подчиненных, заряжая крупнокалиберный пулемет перед поездкой по городу. Солдаты передергивают затворы автоматов и неуверенно буравят глазами мутный холодный пейзаж. Комендант Ленинского района Грозного, полковник Сергей Андреянов, говорит, что в целом все проблемы уже решены. Максимум к весне будущего года с бандитами будет покончено, предсказывает он. Но российские власти уже не раз обещали скорую победу и ошибались. Война в Чечне, она не закончена ни в малейшей степени. Российские военные увязли в болоте, и их положение может даже ухудшиться в будущем. Конца войны, однако, не предвидится. Полагает Терренс Тейлор, эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне. Если заглянуть в прошлое, то на Кавказе всегда были конфликты. Просто в прошлом веке сюда не ездили иностранные журналисты и не писали о них, замечает один российский полковник. Мирный чеченец Дохи проходит мимо блокпоста. Нам все равно, кто контролирует Чечню, но мы хотим, чтобы был мир сейчас. Этими его словами заканчивает свой репортаж корреспондент Christian Science Monitor Скотт Петерсон.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
Швейцарская «Neue Zürcher Zeitung». Для официального принятия государственной символики нужно конституционное большинство в обеих палатах российского парламента. 2/3 в Думе и 3/4 в Совете Федерации. Но как только Путин выступил в поддержку старого советского гимна, сразу стало ясно, что он будет принят. В последние месяцы немало ведущих российских политиков один за другим признавались в возвышенных чувствах, которые у них вызывает советский гимн. И по мере того, как становилось ясно, что и кремлевский хозяин подвержен подобным ностальгическим эмоциям, этот хор голосов становился все громче. Выступление Путина в связи с гимном стало пока самым весомым свидетельством того, что президент не считает себя верным последователем Ельцина. «Ельцин никогда бы не пошел на компромисс с левыми в этом символичном вопросе», пишет швейцарская «Neue Zürcher Zeitung».
Французская «Монд». Вперед в прошлое. 31 декабря первое новогоднее обращение Путина к народу будет сопровождаться советским гимном. Итак, «Прощай, Ельцин». Тот ведь сам, не советуясь с парламентом, ввел новый – музыку Глинки. А советский гимн, который сейчас возвращают, был написан генерал-майором Александровым, основателем хора Красной Армии. Конкурс был объявлен в 43-м году, в самый разгар войны с нацистами. В опустошенной стране в течение полутора месяцев комиссия экспертов заседала в Большом театре. Прослушали 223 мелодии с текстами к ним. Сталин выбрал. Сейчас еще надо придумать новые слова. И опять, как в доброе старое время, Геннадий Селезнев предложил провести большой конкурс. Впрочем, новые слова не будут иметь большого значения. Без сомнения, россиянам при звуках этой музыки сразу будут приходить в голову старые, знакомые с детства слова, пишет Монд.
Британская газета «Гардиан» публикует статью о политике России в экспорте вооружений. Россия пытается оживить свою приходящую в упадок военную промышленность с помощью военных поставок государствам, враждебным Америке. Это часть усилий Владимира Путина по проведению более напористой, чем раньше, внешней политики. Так он хочет вернуть ощущение силы, державности своему народу. В последние недели высокопоставленные российские чиновники говорили о возобновлении военного сотрудничества с Северной Кореей. Министр обороны Игорь Сергеев собирается в Тегеран. Этот визит может стать доказательством того, что Москва ставит крест на тайном соглашении Гора Черномырдина. Российские представители также добывают военные заказы в Ливии. Путин собирается посетить Кубу, а иракский министр иностранных дел Тарик Азиз в последнее время два раза подряд побывал в Москве. На прошлой неделе, вопреки позиции США, Великобритании и Франции, Россия призвала отменить эмбарго на поставки оружия в Югославию. Крупнейший же клиент Москвы, по данным британского центра военных исследований Jane's Defense, Китай. В ближайшие 5 лет он намерен закупить в России оружие на сумму 15 миллиардов долларов, что грозит нейтрализовать все попытки США обеспечить оборону Тайваня. Израиль отказался под давлением США поставить электронику для российских самолетов-радаров А-50Е, которые должны быть проданы Китаю, и Россия намерена оснастить их сама. 4 самолета будут стоить около 800 миллионов долларов. Это, наряду с планируемыми поставками Пекину подлодок, истребителей и противокорабельных ракет, тревожит США, Японию, Тайвань и Индию. Они опасаются, что будет нарушен баланс сил в регионе. В целом, те страны, которые для Вашингтона государства-изгои, воспринимаются Россией как привлекательные ниши мирового рынка, которые можно заполнить. Главное российско-американское яблоко раздора сейчас – это Иран. Как считает аналитик из московского центра Карнеги Александр Пикяев, решение возобновить военное сотрудничество с Ираном Россия втайне приняла еще в прошлом году, во время Косовской войны. США грозят России последствиями и санкциями, однако из сообщения газеты «Красная звезда», что Иран собирается закупить оружие аж на 8 миллиардов долларов, можно сделать вывод – Москва верит, что выгода перевесит все убытки. Другие признаки возвращения России к давнему соперничеству с Америкой – поведение ее министра иностранных дел Игоря Иванова на конференции ОБСЕ в Вене на прошлой неделе. Он блокировал там принятие совместной декларации, которая призывала к политическому решению конфликта в Чечне. Также впервые со времени окончания «Холодной войны» 5 стратегических российских бомбардировщиков отправляются на учения в заполярной области, граничащие с США. Собираются испытывать на прочность американскую ПВО, пишет британская «Гардиан».
Между тем, другая британская газета «Индепендент» анализирует те же самые конкретные факты российских военных поставок, но приходит к иному выводу. Российская военная промышленность не способна обеспечить амбиции властей. Экспорт оружия не вырастет так, как им хотелось бы. Газета пишет, российский ВПК, который в свое время высасывал все соки из гражданской экономики и снабжал своей продукцией государства-изгои по всему миру, находится сейчас в столь безнадежном состоянии, что он он, возможно, даже не в силах выполнить уже заключенные контракты. На бумаге военный экспорт России достиг самого высокого уровня почти за целое десятилетие. В минувшем году Москва подписала контракты на экспорт оружия на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Много говорилось о том, как российские торговцы смертью собираются продавать самолеты-радары Китаю, танки и подлодки Ирану, штурмовые вертолеты Турции, авиацию Индии. Однако, по мнению экспертов, оружейные кладовые Кремля практически разорены, и этих современных вооружений, предназначенных для продажи, в реальности не существует. Например, самолет раннего радиолокационного предупреждения и электронной борьбы А-50Е, аналог американского АВАКСа. Россия пытается продать его своему традиционному клиенту – Китаю. Эта новость вызвала тревогу в Вашингтоне, опасающимся нарушения баланса сил между Пекином и Тайванем. Однако самолет А-50 был создан в начале 80-х годов, и его электроника и радары уступают, как считается, американским или израильским. Китай потребовал основательно модернизировать самолет. Москва утверждает, что за 5 лет сможет догнать американскую модель, но для этого нужно немало денег. Также под вопросом сделка о поставке Индии за 1 миллиард 300 миллионов долларов 40 боевых самолетов Су-30 МКИ. Как говорят эксперты, пока Россия подставляет только слегка модернизированный Су-27. Индия дала России несколько сотен миллионов долларов на создание Су-30 МКИ, но пока этот самолет не более чем мираж, замечает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Помимо этого, 2 месяца назад Россия продала Индии авианосец советской эпохи «Адмирал Горшков» при условии, что Индия даст 650 миллионов долларов, на которые он будет модернизирован. Однако еще несколько лет назад 3 его собрата, корабли аналогичного типа, были списаны из-за проблем с самолетами вертикального взлета Як-38, которыми они были вооружены. Сейчас Россия обещает приспособить к использованию с «Адмирала Горшкова» МиГи-29, но эксперты утверждают, что у этого корабля слишком короткая для их взлета палуба. По мнению бывшего заместителя председателя Госкомитета по оборонным вопросам, а сейчас независимого эксперта Виталия Шлыкова, у России нет больших навыков в работе над палубной авиацией, а сейчас ее обещания не более чем рекламные трюки. И вообще большинство наших эффектных сделок – фикция, так как у России нет потенциала для производства вооружений в обещанных заказчикам количествах. Последние 10 лет наша армия жила теми запасами, которые накапливались на случай Третьей мировой войны. Сейчас они истощены. Было, например, много шума в прессе, когда удалось построить первый за последние 10 лет сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160. Но он был собран из старых деталей, найденных на складах, говорит российский эксперт. 10 лет назад производимого примерно 1700 советскими военными заводами всевозможного оружия хватало для армии сверхдержавы и для десятков ее союзников. Теперь работает лишь около 10% этих заводов. В прошлом месяце президент Владимир Путин объединил структуры, занимающиеся торговлей оружием, под началом своего бывшего коллеги по КГБ Михаила Дмитриева. Так он надеется спасти хотя бы остатки разваливающейся российской военно-промышленной машины, пишет Independent.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовил Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается. Родина
слышит. Для меня история начиналась с декабристов. Когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Но слушать полчаса судей вместо судей тяжко, пишет один слушатель почерком, который никто на свете, кроме меня, разобрать не сможет. Нельзя ли как-нибудь просить сотрудников «Радио «Свобода» заглядывать в словарь ударений, а лучше в Пушкина? Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. В последние годы из-за таких писем я никаких книг, кроме словаря ударений, не читаю. В этом словаре указано «судей». Пушкин, как и все поэты, для словаря не указ. Но для меня Пушкин все же есть Пушкин, посему считаю, что правы, неправы, обе стороны, не стороны, будь они неладны. И наш слушатель господин Шальнов или Шальман с Пушкиным перед лицом судей решительных и строгих, и радио «Свобода», на чьих волнах, не волнах, полчаса обсуждалось положение российских судей. Занятно это явление. Человек, который сделал ударение не там, где сделали бы мы, вызывает у нас ярость, именно ярость. Сколько же их в каждом из нас, судей решительных и строгих? Господин Журий или Журий из Киева. Чечня продолжается, Грузия начинается, возрождается советский гимн. Это ведь реванш, господа. Путин говорил уже, что кто не сожалеет о Советском Союзе, у того нет сердца. Ему плевать, есть ли сердце у чеченцев, грузин, украинцев. Об украинцах тоже говорить пора. Видимо, Украина намечается на известную роль Австрии. Мир тогда тоже потакал Гитлеру. Российские политики упорно порочат Украину в глазах мира, готовят почву. Украина – вор, Украина – банкрот, Украина – коррупционер, террорист и матючник. Единый могучий Советский Союз без Украины они не мыслят. Пусть мир будет бдительным. Журий. Письмо из электронной почты. Нет ли у вас в настоящее время ощущения скорого конца многих свобод? Чем-то должна свобода закончиться, так как по-другому, скорее всего, жить мы не можем или не сможем. Если не трудно, то ответьте. Не хочу вслух говорить о своих ощущениях. Лучше скажу, как смотрю на такие письма. Люди почувствовали угрозу и забеспокоились. Действия Кремля вызывают противодействие. Будет ли противодействие равно действию, не знаю. Пока что кое-где, в случае отдельного человека, отдельного сознания, противодействие оказывается даже сильнее действия. А путинской власти отзываются так сурово, как она еще не заслужила, по-моему. Письмо из электронной почты. У меня есть реплика к Юрию Лужкову и всем, кто считает, что музыка не имеет идеологии. Пусть возьмут музыку Германии времен Третьего Рейха. Например, песенку «Deutsche Soldaten unter Offizieren» – «Немецкие солдаты и унтер-офицеры». Уберут текст, заменят его каким-нибудь миролюбивым и поют. Множество простеньких и запоминающихся мелодий было в то время в Германии, но они в памяти нации связаны с историческим позором. и политикам не приходит в голову их возобновлять. Буду вам очень признательна, если вам удастся так или иначе довести до Лужкова мою несложную мысль, а может быть и развить ее. Лариса. Русские революционеры тоже считали, Лариса, что музыка безыдейна. Они смело брали чужие мелодии для своих воинственных стихов. Так возникли почти все знаменитые пролетарские песни. «Вы жертвой упали в борьбе роковой», «Смело, товарищи, в ногу». Русские тут не были первыми, и следовали они не за кем-нибудь, а за теми же немцами, которым ничего не стоило из имперского гимна сделать красногвардейский. Продолжалось это творческое содружество и при Сталине с Гитлером. От Гитлера пришел в Советский Союз нацистский марш Хорста Весселя, исполнялся на слова «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Большинство лучших советских песен, вплоть до 50-х годов, это мелодии из мира эксплуатации человека человеком, мира национального и прочего угнетения. Так озвучивали слова советских поэтов. «Широка страна моя родная». Я не говорю украденные мелодии, потому что во времена Дунаевского, любившего это занятие, оно считалось не воровством, а заимствованием, о котором не ставили в известность ни начальство, ни советский народ. Письмо из Австралии. «Меня зовут Амин Гашти. Я из иранского Белуджистана. Прожил 12 лет в России, учась и работая. Сейчас со своей женой-австралийкой живу в столице Австралии, в городе Канберре. Мне нравится русский язык радиостанции «Свобода» и содержание передач. Я говорю на нескольких языках и стараюсь держать свои языки на уровне. Я не хочу терять русский язык и связи с Россией. Я отправил заметку в газету «Труд» с просьбой опубликовать мой адрес, чтобы читатели могли писать мне. Это помогло бы, я думал, моему русскому. Посылаю вам то, что газета напечатала. Отпустить меня не хочет родина моя. Хороша страна Австралия, но Россия лучше всех. Жил, не ценил, теперь уехал и понял, что такое ностальгия и почему к горлу подкатывает ком, когда видишь русскую березку. И после этого помещен мой адрес. Выводы делайте сами. Теперь я получаю десятки писем с просьбами, сочувствием, ругательствами. Люди поверили тому, что написала от моего имени газета. Мне жаль их, но я не виноват. Мы с женой познакомились в России, и она, сочувствуя моему положению черного, сказала: «Я люблю тебя и хочу жить с тобой, но не здесь, а в Австралии. Даже если бы я не любила тебя, все равно из гуманных соображений помогла бы тебе уехать отсюда. С уважением, Амин Гашти». Газеты, в одну из которых обратился автор этого письма, больше всего похожи на советские. Та же неестественность тона, те же манеры достойной отповеди одним и умиления другими. Но от советизма, от коммунизма они отошли на расстояние световых лет, причем незаметно для самих себя, будто их заколдовал, зомбировал какой-нибудь хитроумный враг всего красного, всего советского, всего материалистического. Уж они-то должны были, казалось бы, впитать материалистическое учение о патриотизме, о том, что дело не в воздухе, которым так вольно дышит человек, не в том, что его местность лучше всех, а в том, что с нею связаны его самые первые и потому самые сильные впечатления, и что нет, стало быть, у него оснований спесиво смотреть на другие местности и их обитателей. Следующее письмо. Защитнички советского гимна уверяют нас, что нет тут никакой политической подоплеки, музыка, дескать, вне политики. Лукавят защитнички, врут. С чего бы тогда именно коммунистам наиболее рьяно ратовать за советский гимн? Вспоминаю в связи с этим чемпионат мира по хоккею 80-го года. Во время исполнения советского гимна, мелодии только, без всяких слов, такой оглушительный свист раздавался в зале, что и гимна-то слышно не было. И приходилось нашему телевидению отключать звук во время подъемов советского флага и включать запись гимна из московской студии. Так зачем же возвращаться к музыке, которая при всех ее достоинствах вызывала ненависть всего мира? Зачем будить эту старую ненависть? В утешение этому слушателю можно сказать, что с такими знаками государственного отличия и достоинства, как герб, гимн, знамя, происходит примерно то же, что и с творениями зодчих и воятелей. Какое бы чудо-юдо ни воздвигли, со временем оно станет достопримечательностью, если не будет, конечно, разрушено. О бетонном воспроизведении храма Христа Спасителя будут говорить, показывая его гостям столицы, что вот был некогда на Москве такой мэр, новый русский, на Западе его называли московским Муссолини. В Бога, по его словам, не верил, но был крещен самим патриархом, ну и положил себе восстановить храм. В том же духе будут, по-моему, говорить о путинском гимне, что вот был такой подполковник КГБ, стал президентом, да, а дед его был сталинским поваром, и вот он, не дед, а внук, положил себе восстановить сталинский гимн. Случилось это, скажут, в то время, когда народ уже не придавал большой важности таким вещам, когда люди уже не верили в магическое, волшебное действие всевозможных изображений, изваяний, знаков, песенок и заклинаний, и преобладало здоровое, добродушно-насмешливое отношение к ним. Письмо-телеграмма из одного предложения. «Черный юмор. Интеллигенция будет слушать гимн Александрова сидя, а Каренин. Главное, что ее за это не будут, видимо, сажать». Вряд ли все-таки до этого дойдет. Десакрализация, расколдование, приземление знаков государственного отличия и достоинства продвинулось уже все-таки очень далеко и в мире, и в России. Птичка и полосатик – так сами думцы между собою называют двуглавого орла и триколор. Человек полагает, а Бог располагает. Взялись крепить государство, а достигли того, что это теперь государство, где не все встают при исполнении государственного гимна. Я не оглашаю слишком хвалебных писем в свой адрес, но Виктор Таращев так меня хвалит в своем письме, что лучше бы ругал. Читаю. «Пишет вам почитатель вашего таланта. Я в восторге от ваших пятничных передач, когда вы зачитываете выдержки из писем радиослушателей, а иногда и письма целиком, и даете им блестящие комментарии, уж чего греха таить, не в бровь, а в глаз. Я не ерничаю, вы действительно талантливый человек. У меня пожелание. Не могли бы ли вы по совместительству или в порядке шефской помощи тем же заняться на народном радио в рамках передачи «На самом деле»? Правда, у них мало денег. Но, может быть, вы бескорыстно подучите ребят составлению писем радиослушателей в таком ракурсе, чтобы хлеще звучали комментарии к ним. Если быть откровенным, я не надеюсь на исполнение своего пожелания, ведь денег у них действительно мало. А жаль, такой талант да в мирных бы целях. Может, кто-нибудь из ваших клерков в виде исключения письменно ответит мне и разъяснит реальное положение вещей. С глубоким уважением, искренне ваш, Таращев Виктор. П.С. Отдаю должное остроте вашего ума. Excuse me за грубую аналогию, но я бы вам палец в рот не положил, как пикейные жилеты лорду Керзону. Все-таки надеюсь на ответ. Если бы я составлял письма слушателей «Свободы», мою передачу никто не слушал бы, Виктор. По-моему, об этом у нас уже был разговор. Все плевались бы. Она была бы нестерпимо скучна и фальшива. А если бы кто-то мог составлять такие письма, которые люди слушали бы, не плюясь, то он должен был бы обладать гением Андрея Платонова. Но и тогда этот гений ничем не мог бы помочь народному радио. Одного гения мало, нужна еще такая штука, как искренность. А искренний и талантливый человек хорошо работать на те цели, которые господин Таращев называет мирными в противовес нашим военным, не может. Для этого он должен считать, что права человека химера, что Запад – царство сатаны, а Русь – святая, что лучших друзей себе она должна искать в Ираке и Северной Корее. В недемократических литературно-философских партиях России есть искренние люди, но они бездарны. Есть несколько и даровитых, но они не искренни. Вот у них ничего и не получается. У одних, у большинства, из-за бездарности, у других, у меньшинства, из-за неискренности. Письмо из Киева. Долгое время Радио Свобода в числе других средств массовой информации, контролируемых американской администрацией, оказывала косвенную поддержку преступному режиму господина Кучмы. Посему я бы очень хотел вас попросить прослушать крайне любопытные записи его разговоров со своими подчиненными, которые можно найти в интернете по следующему адресу. Непонятной остается только реакция так называемых борцов за демократию, или, вернее сказать, отсутствие таковой. Подлинность пленки не оспаривает ни сам президент Украины, ни кто-либо из его соратников. Вот только должного отражения в так называемых демократических средствах массовой информации, в том числе и на «Свободе», это совсем не находит. Волков. Напомню слушателям, в чем дело. Соперник Кучмы на прошлых президентских выборах, социалист Мороз, недавно обвинил его в причастности к убийству одного журналиста и обнародовал негласную запись разговоров, которые вел о нем украинский президент с высшими полицейскими чинами страны. И по содержанию, и по манерам, по языку это разговоры людей из уголовной среды. Настоящие уголовники, жестокие и глумливые. Если подслушаны действительно Кучма и его чекисты, и если делу будет дан надлежащий ход, то им не позавидуешь, хотя убитого не вернуть. А пока скандал продолжается. Продолжается вяло, видимо, и по той причине, что украинское телевидение, радио и печать или замалчивают его, или предоставляют слово только президентской стороне. Все это знают слушатели Радио Свобода из подробных сообщений украинской службы и менее подробных русской. Почему передачи русской службы об украинских делах не могут быть такими же обстоятельными, как украинской, объяснять, думаю, не надо. И господин Волков, по-моему, согласился бы, что не надо, если бы мы вслед за ним называли украинский политический режим преступным и употребляли другие сильные слова и выражения. Это, надо признать, серьезная трудность в наших отношениях с частью слушателей. Президент такой-то страны, сообщаем, например, мы, приказал избить мирных демонстрантов. Слушатель восклицает: «Ах, он негодяй!» Но ему, слушателю, мало, что он произносит это слово. Ему нужно, чтобы и мы кричали: «Ах, он негодяй!» Не кричим, значит, как пишет господин Волков, оказываем косвенную поддержку преступному режиму. Письмо из Петербурга. Действительно, к нам течет с Запада грязь. Дело в том, что пути для этой грязи открывают наши кинопрокатные организации и телекомпании. На Западе полно всего. Нужно просто не открывать пути для грязи, а брать лучшие. Это наша задача. Да и многое хорошее берется, но это не так бросается в глаза. С уважением, Куликов И.В. С моей точки зрения, Россия ничего не потеряла бы, если бы не увидела 99 из 100 тех западных картин, которые были показаны ей за 100 лет, особенно, конечно, за последние 10 лет. Ничего не потеряла бы. Но это с моей точки зрения. У России же, у российского зрительского большинства, другая точка зрения. Ей или ему эти 99 зрелищ нравятся или, по крайней мере, интересуют ее. Иначе советская власть не показывала бы «Тарзана» и «Бродягу», а в наши дни не показывали бы мыльных опер. Люди, которые отбирают зрелища, вольно или невольно учитывают вкусы и желания зрительного зала. Легковесные зрелища все еще по душе зрительскому большинству повсюду в мире. Ну, не будет на российском экране западных страшилок, будут российские. По-моему, хрен редьки не слаще. Если бы точно было известно, что западные поделки уступят место российским шедеврам, но это ведь невозможно. Пишет господин Новинский. Опять слышал на волнах свободы чьи-то странные православно-коммунистические рассуждения о том, что Запад разлагает нас своими развратными передачами. Пусть посмотрят немецкое телевидение после 23 часов. Да наше ТВ просто образец целомудрия по сравнению с этим. Я достаточно долго прожил в Германии и могу засвидетельствовать, что у нас русского кино и русской рок-музыки больше, чем в Германии немецкой. но высказаться я хочу по поводу так называемой то ли концепции, то ли доктрины информационной безопасности. Я читал несколько интервью с ее творцом Сергеем Ивановым. Он говорил много о чем: Чечня, талибы, вертикаль власти, а о развитии информационных технологий, биотехнологий ни слова. А ведь на Западе они развиваются так бурно, что через какое-то время Россию не спасут никакие реформы. Высокие технологии определяют сегодня лицо государства. А у нас не только ничего не делают в этом направлении, но и тормозят дело такими концепциями и доктринами. В российском сознании отсутствует понятие целесообразности, поэтому можно изготовить 40 тысяч танков, а по нужде в 30-градусный мороз бегать на улицу и делать внешнюю политику исключительно на зло Америки. А потом оказывается, что Сербии мы на самом деле не нужны, так как ей нужны технологии и инвестиции, а не антиамериканская риторика. Я хотел сказать, что не понимаю этих слов «спасти Россию», «Россию спасет только то-то». Понимаю, конечно, так наши слушатели выражают свою жажду перемен, желание жить по-современному, уверенность, что дурные погоды сменятся хорошими, что движение мыслимо только в одну сторону, к лучшему. Не всякая страна и не всегда использует понятие спасения для раздумий о своем настоящем и будущем. Венгры таких разговоров не ведут, чехи тоже, грузины, да, ведут. Подчас оказывается, что когда русский говорит о спасении России, он подразумевает восстановление ее господства, по крайней мере, над половиной мира. В астраханской фашистской газете, номер которой нам прислал один слушатель, одна страница посвящена вещам, которые, как сказано в названии, должен знать русский, чтобы быть русским. Среди прочего приводятся 10 неизвестных фактов. Факт под номером 4. В 1904 году в России был 21 миллион лошадей, а во всем мире около 75 миллионов. Но взял я эту страницу ради факта номер 2. Видно, как русские фашисты понимают спасение России. Каждый монарх династии Романовых оставлял своему наследнику страну большую по размерам, чем ее получал от отца. Помещенный русский марш, навеянный поэту Путиным, известным его обещанием: «Кто нас обидит, 3 дня не проживет». В песне это выглядит так: «Русская земля, кто тебя обидел? Недругам твоим прощения нет». Припев: «Мы русские, с нами Бог, за родину последний вздох, мы русские, русские идут». Астраханским фашистам вторит наш постоянный слушатель из Татарии: «Здравствуй, стреляный АИ, наш временный враг. Скоро мы себе вернем СССР и красный флаг». А Путиным этот слушатель недоволен почему-то. «Скажи, Господи, правду, открой душу мне свою. За что ты с Марса такое горе допустил на родину мою?» В будущее смотрит с надеждой. «Скоро нашим всем врагам мы дадим большой отпор, ибо мы стали все точно вилы и топор». Вот вам, господин Новинский, и высокие технологии. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.